Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью вам представляю нашего гостя, заслуженный артист России, артист театра имени Маяковского, артист кино Даниил Спиваковский. Даня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть.
Спасибо, что пригласили. С удовольствием отменил дела и приехал к вам.
Ну вот, прекрасно. Дорогие друзья, мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы, конечно же, будут приветствоваться в течение всей программы. Напоминаю, смс +7 985 970 45 45. Начать бы я хотела не с творчества нашего гостя, а все-таки мы обязаны это сделать, сказать, что сегодня, именно сегодня, 30 сентября, исполняется 95 лет Юрию Петровичу Любимову.
Да. Юрий Петрович, наши искренние поздравления, мы вас обожаем, любим.
Обалдеть просто, да?
Да. Театра без вас бы не было.
И, может быть, был бы на совсем другой, вот да. В широком смысле.
В широком театр. Смысле, конечно, да. В нашей стране.
А про Таганку тогда спрошу. Вы когда попали впервые вообще в театр на Таганке, для вас что-то значил важное? Как для зрителя, как для артиста?
Вы знаете, впервые, я прекрасно это помню, впервые я попал в театр на Таганке, будучи школьником, на спектакль «А зори здесь тихие», и он меня потряс. Главную роль играл Шаповалов и замечательные прославленные актрисы. Вот. Когда-то в этом спектакле, насколько мне рассказывали, даже пел Высоцкий, но, естественно, я уже попозже, уже после его смерти, это было, наверное, где-то середина 80-х годов. Я помню, как было решено пространство, когда разбирался кузов грузовика,
когда
и вот эти доски, да-да-да-да-да-да. Вот это мои такие детские воспоминания, но я был совершенно потрясен. Это было мое первое посещение театра на Таганке.
Сейчас скажу вторую дату. Это еще не все. У нас не весь еще календарь. Сегодня же, 30 сентября, исполняется 85 лет со дня рождения Олега Николаевича Ефремова.
Вот.
Нет, не, по-моему, сегодня. Если я не
вы знаете, а мне кажется, 1 октября, по-моему. Да. Все равно мы...
Да, все равно. Ну, завтра, да-да-да. Ну, практически в
отметим завтра,
день,
да.
Тоже, видите, какие знаковые имена. Ну, а теперь надо перейти уже, собственно, к жизни и творчеству Даниила Спиваковского. Он 20 лет, если я правильно помню, работает в одном театре.
Да.
Ученик Андрея Александровича Гончарова.
Да.
И успел с ним поработать какое-то время.
Ну, даже очень плодотворно поработать, да.
Ну, давайте вспомним про Андрея Александровича. Что для вас?
Ой, спасибо, что вы с него начинаете. Я не пропускаю ни одного интервью, ни одного, где бы я ни находился, чтобы не вспомнить Андрея Александровича. Я благодарен судьбе, что я с этим великим мудрецом и мастером встретился. Конечно, его слова 1 сентября 90-го года, когда мы сидели вот так полу кругом около напротив него, он сказал, что, ребят, я вам не обещаю ничего, ни нормальной личной жизни, нервной системы, бытовой обустроенности, заработной платы, ничего не обещаю, кроме того, кто пройдет этот путь ученичества и станет профессионалом, когда вы будете выходить на сцену, вас будут слепить прожектора, будет полный зал, и вы будете, так сказать, направлять, манипулировать в хорошем смысле чувствами и эмоциями зрителей. Это удовольствие, которое несравнимо ни с какими другими удовольствиями, которые испытывает человек в своей жизни. И когда я это услышал, я понял, что я счастливый человек, что я буду учиться у этого. Я прибежал домой и сказал, мама, я буду учиться у великого человека, это замечательно. И это именно так. И эти слова, надо сказать, что я 2 года назад сказал своим уже ученикам, которым я сказал, что если я в какой-то степени сын Андрея Александровича, хотя мы называли его дедом, вот, то вы его внуки. Я считаю, что все мои успехи в профессии – это, несомненно, его заслуга.
А много взял с курса в театр? Кроме вас, кого-нибудь взял еще?
Взял, конечно, да. Нас было несколько человек, причем трое мы работаем до сих пор, или нет, четверо мы работаем до сих пор. Некоторые ребята уходили, приходили. Знаете, как актерские курсы. Большая половина курса вообще ребята не в профессии, в силу разных обстоятельств. Вот. А некоторых разбросало по разным театрам. Вот. Но 4 человека преданы театру, и мы работаем.
А что вы играли на дипломном спектакле?
Значит, во-первых, свой первый спектакль, кстати говоря, я сыграл в постановке Сергея Николаевича Арцебашева, который потом, после Гончарова, возглавлял театр. Да, сейчас его на этом посту сменил Минда Гускарбаускис. Вот. Ну, разные времена были в театре Маяковского. как и в других театрах, это нормально. Нормальный процесс. Вот. Спектакль назывался «Фарс только для взрослых». Это пьеса Николая Калиды, который был очень модный. Собственно, в 92-м году студентом третьего курса я сыграл этот спектакль, поэтому исчисляется мое уже профессиональное участие.
20 лет.
Да-да-да-да-да. Вот. Собственно, когда мы закончили курс, мы избежали... Я избежал всех этих, знаете, показов. Да-да-да. Я автоматически стал актером театра. Даже многие взрослые актеры думали, что я не студент, а уже, так сказать, актер. Просто какой-то нового артиста взяли в театр. Вот. Потом был замечательный Дуримар в «Приключении Буратино». Вот. Потом был Кулигин в «Грозе». Вот. И потом был спектакль «Как вам это...» Он назывался «Как вам это понравится», хотя пьеса «Как вам это...» Наоборот, пьеса «Как вам это понравится», знаменитая пьеса Шекспира, спектакль Андрей Александрович назвал «Как вам это полюбится», где я играл Шута, это постановка Андрея Александровича, спектакль более 10 лет шел в театре и имел своего зрителя. Это был такой молодежный спектакль, замечательный. Вот. И молодежный для зрителя молодого, и играл молодой состав театра.
Вы правы, когда говорите о том, что театр, любой театр переживает разные периоды жизни. Вот да. Гончаровская маяковка, театр Гончарова. Это был театр Гончарова вот в буквальном смысле да. этого слова. Это золотое время.
Я прошу прощения. Да? Я вам могу сказать, что он им и остался, потому что та труппа, которая существует сейчас, она на 90% труппа, которую сформировал Андрей Александрович. И какие бы времена ни были в театре, да, меняются художественные руководители, меняются директора, но наша труппа, она настолько сплоченная, настолько дружная. Я знаю, что существуют разные коллективы в театрах вообще в стране. У нас очень дружный коллектив, мы держимся друг за друга, поэтому, так сказать, всякие погодные условия, в кавычках, образно говоря, которые вокруг нас происходят, нас не расшатаешь.
Я вообще была поражена, когда вся эта была история со сменой руководства для Маяковского, поскольку доходили всякие слухи по поводу того, как труппа, может быть, и разделилась, и раскололась, не знаю, сейчас вы сами скажете, в отношении Сергея Арцебашева. Но меня поразило, что в отличие от других подобных ситуаций, театр Маяковского выдержал этот прессинг и постарался максимально справиться самостоятельно с этими проблемами. То есть не было никаких митингов, никаких интервью, никаких криков, никаких истерик. Да, понимали, что тяжело, да, необходимо было выходить из этой ситуации и вышли. Это ваше было коллегиальное решение тогда?
Вы знаете, коллектив, не было никаких, как это сказать, внутри коллектива не было никаких, господи, каким словом-то это сказать, коллектив не раскололся, одним словом. Я думаю, что... Конечно, существовали разные мнения у всего творческого коллектива.
Как достойно вы себя повели все.
Как достойно ведет себя дружный, сплоченный в полном смысле творческий коллектив. Потому что для нас самое главное не распри, а самое главное выходить на сцену, играть и работать. И если такая ситуация сложилась, значит, она сложилась. И я даже... Было собрание, на котором каждый высказывал свою точку зрения, и эти точки зрения могли быть разные, но они высказывались интеллигентно, уважая друг друга.
Никто не выкладывал в интернет никаких
собраний.
Конечно,
конечно. Это делает честь всем нам. И я на этом собрании выступил и сказал, что... с большим уважением я отношусь к моим коллегам, которые открыто, ярко и очень правильно огласили ряд проблем, которые давно пора было огласить. Это верно. Другое дело, их можно было решать одним путем, другим. Но я высказал и свою позицию, что правильно, что это сделано, их надо решать. Проблемы и кризисы надо преодолевать. Но я также сказал, что Сергей Арцебашев — это мой учитель, и свой первый спектакль я сыграл в театре именно в его постановке. И когда он был на посту худрука, да, я много сыграл, и благодарен ему, это были знаковые для меня роли. И я сказал, что, конечно, поднять руку против учителя я не могу. Я даже это сравнил с тем, как, так сказать, отказывались от отцов в недалекие 30-е годы прошлого, значит, столетия. И надо сказать, что весь коллектив, мои слова, так сказать, встретил аплодисментами. Это была моя позиция, и, так сказать, и меня уважают за нее. Хотя, повторяю, то, что, так сказать, произошли какие-то изменения, наверное, это неспроста. Наверное, это неспроста, и к тому, так сказать, были определенные условия. И сейчас, я извините, я уже тогда мысли закончу. Да-да. Сейчас у руля нашего театра Мину Гаскарову Карбаускис, и мне посчастливилось сразу сыграть в «Талантах и поклонниках», куда я уважаемых радиослушателей приглашаю, в его очень замечательной, интересной, неожиданной, по-своему решенной постановке пьесы знаменитой Островского. Вот. И к его чести, он все интересные и важные знаковые спектакли прошлых лет, они остались в репертуаре, он к ним относится с большим уважением, они имеют своего зрителя, и мы с удовольствием их играем.
Безусловно, что сейчас театр Маяковского какой-то новый виток истории переживает, это по всему видно. Но мне очень нравится, вот я уже Даниилу говорила до начала программы, что вот сейчас, когда в театр входишь, ты все равно понимаешь, что это не с нуля начинается история с Карбаускиса. Он в этом смысле человек какой-то поразительный, потому что вся история легендарного театра, она вот раскрывается как на ладони. И там есть и театр Гончарова, там есть театр Охлопкова, там есть театр Мейерхольда, и есть театр Арцебашева, который тоже на помойку никуда никто не выбрасывает.
Конечно. Он очень ведет себя достойно, с уважением. Ну, настоящий творческий человек, для которого самое главное творить, делать спектакли, а не заниматься распрями.
А как вы относитесь вообще к актерским бунтам, которые вот сегодня как цепная реакция? То там, то там вспыхивают.
Я вообще к бунтам отношусь плохо. Я вообще к бунтам отношусь плохо. Актерские ли они, или какие-то другие. Знаете, помню, в фильме «Свойства и чужих» герой Никита Сергеевич Михалков говорит: «Делом надо заниматься, дорогой мой, делом», он там говорит. Вот, хотя он там играет,
хотя
понятно.
Каким такого... делом тоже было.
Да, каким делом, но я, так сказать, перефразирую.
Грабить поезда.
Ну, да, да, там они грабят поезда в этом великом фильме, но тем не менее. Вот, знаете, надо делом своим доказывать свою позицию, делом надо протестовать или быть сторонником чего-то. Вот я стою на таких позициях.
Но вы не принимали участие сейчас вот во всех этих обсуждениях, связанных там с театром Гоголя?
Нет.
Нет, нет. Никак не высказывались по этому поводу?
Никак не высказываюсь.
Ну, а что бы вы пожелали?
А у меня времени хватает.
А что бы вы пожелали коллегам, которые сейчас вот так...
Я бы пожелал творческих успехов.
Молодец, прекрасно.
Да.
Напомню, это программа «Дифирамбы». Сегодня в нашей студии Даниил Спиваковский. Мы продолжим наш разговор уже, наверное, после выпуска новостей. Я лишь напомню нашим слушателям средства связи. СМС +7 985 970 45 45. И сейчас у меня есть несколько секунд для того, чтобы назвать имена наших победителей в нашей игре «Дворцовая площадь». Вопрос был такой. Пушкин в летний сад выходил в халате, а на какой улице ленинградца мог повстречаться Сергей Довлатов в домашних тапочках? Оказалось, что на улице Рубинштейна, где в одном из домов и проживал знаменитый писатель Сергей Довлатов. Наши победители: Иван, телефон 150, первые три цифры, Юлия 225, Андрей 301, Алена 829, Вера 151, и главный приз у нас получает Оля, телефон 308. Новости.
Дифирамб.
Ну вот интересно, у нас разговор сейчас завязался, да, во время рекламы. Напомню, что Даниил Спиваковский у нас в гостях, который признался сейчас, пока шли новости рекламы, что он не знает, что такое Твиттер, что такое Фейсбук. Я спросила, хорошо.
Фейсбук, я слышал, что это, да, я знаю, что это.
А почему вы, как вы, игнорируете эту часть информационного пространства?
Я не игнорирую совершенно.
А компьютер? Вот это компьютер.
Ну, компьютер я знаю. У меня есть электронная почта, на которой я получаю сценарий, пьесы мне присылают, так сказать, и так далее. Вот. Ну, как-то просто еще руки не доходят. Дети, наверное, еще не выросли. Вот ребятки вырастут мои.
Когда
тогда,
сами начнут
когда...
пользоваться.
Да, начнут пользоваться, и меня научат заодно.
Ну, подождите, вы же знаете там, что пишут, что есть интернет, что там пишут в интернете.
Нет, ну, конечно.
Всякие гадости, в том числе это и про я, вас.
Это
наверняка.
Я знаю. Ну, наверное, но
может,
я не читаю.
На самом деле, это, может быть, счастливый человек. Да, потому что да, я столько...
Я это не читаю, потому что это засоряет мое сознание.
Да, да, да,
да, да, и негатив, и позитив. Как-то мне не до этого. Да, честно признаюсь, и времени нет читать. Лучше книжку хорошую. Хорошую прочитать, интересно, если вдруг минута выдается.
У Даниила огромная фильмография, но вот я смотрю на нее, вот я из Википедии распечатала, чуть ли не 71 фильм.
Ну,
уже,
это на самом деле немножечко там ошибка интернета.
Что, больше?
Нет, меньше, конечно. Ну, если, скорее, там с эпизодами или с фильмами, которые я когда только начинал, такие были приглашения на небольшие роли эпизодические, ну, может быть.
Самые, конечно, значительные роли, они такие все роли провокации. Ну, и там, начи... начиная с фильма Тодоровского,
да.
«Мой сводный брат Франкенштейн».
Да.
И, конечно, фильм, который наделал много шуму на телевидении, это фильм, в котором Даниил сыграл роль академика Ландау. Да?
Да.
Достаточно спорный образ возник, и в чем только не обвиняли.
Угу.
А вы сами для себя как эту работу оцениваете? И чем она вам была интересна? Вы конкретного же человека играли?
Конечно. Я должен сказать, что я сыграл несколько исторических персонажей. Сразу оговорюсь, что, конечно, это наша интерпретация. Моя, авторы, режиссеры, всей творческой группы. Конечно, это наша интерпретация. А то, что зритель, кто-то соглашается, кто-то нет, это замечательно. Мне приятно, что вы сказали, что целый ряд фильмов, да и спектаклей, в которых я участвовал, они такие были, ну, скандальные, в хорошем смысле, творческие скандальные.
Потому что такие неоднозначные,
да, творческие
трактовки.
Скандальные. Это здорово. Хуже, знаете, когда что-то сделали, зритель посмотрел, ушел и забыл навсегда. А когда, смотрите, сколько лет прошло, мы вспоминаем, обсуждаем, тема муссируется. Это так здорово и приятно. Это нормально, что кто-то соглашается, кто-то нет. Да, это была такая трактовка. Я к этому фильму отношусь. Я знаю, что и понимаю, наверное, у него есть какие-то свои недочеты.
Но он по книге сделан как раз Кора Ландау.
Он сделал по книге.
Это ее взгляд.
И книга спорная. Все-таки ее писала женщина в определенном состоянии. Кроме того, я разговаривал лично с сыном Льва Ландау, который бежал на съемки. Он сказал, что книга редактировалась после смерти уже Коры Ландау, его мамы. И редактировалась, так сказать, даже он говорит, не знаю, кем редактировалась. То есть, может быть, он знает, но насколько эти люди были компетентны. То есть тут очень-очень-очень много всяких таких... вот таких подводных камней. Конечно, вот фильм снят так, как он снят. Я помню, что когда я читал сценарий, я настоятельно просил продюсеров и сценаристов, чтобы вставили побольше сцен, где он физик, где он занимается наукой.
Ну а как это сыграть? Какой это смысл? Что?
Да,
как,
да.
Как помните, в фильме «Весна» говорил персонаж Ростислава Плята, что как...
В каком фильме?
«Весна».
А, да-да-да-да-да.
Как же такой, как ученый работает?
Да.
Сел, задумался,
вот.
Открыл.
Самое главное, что, знаете, какая перед... Я сам для себя ставил задачу показать такого человека, который, он экспериментатор, хотя коллеги его, меня как-то поправляли в каких-то наших дебатах, он теоретик, я говорю, вот я знал, что вы меня поправите, конечно, он теоретик, но экспериментатор как в жизни, он такой человек карнавала, вот яркий человек, и он те эксперименты, которые он ставил с цифрами, формулами, математическими и научными теориями, точно такие эксперименты он ставил со своей женой, со своими учениками, со своими коллегами, с женщинами, которые его окружали. И, в общем-то, самим собой. Да, он так жил, этот великий человек, яркий. И мы рассказали такую историю.
У меня есть роль любимая в кино, в вашем исполнении. Совершенно неожиданно этот фильм я увидела и потом его пересматривала даже. Это сериал «Сделано в СССР».
Ох, здорово, что вы вспомнили. Спасибо.
Эта роль совершенно поразительная. Абсолютно, казалось бы, не ваша. Вот вы таких ролей никогда, по-моему, не играли. Таких,
ну, были, да? Похожие были, были. Но вот так сказать, в таком объеме, в такой истории, конечно.
Это такая вот концентрация эпохи в этом образе. Не помню, как его, Фертман?
Фертман.
Доктор.
Фертман, да.
Человек,
Фертман,
который попадает по случайному случаю, который не является героем по своей сути. Да, обычный советский человек.
Да.
Как он волею судьбы, ну, собственно говоря, там все так попадают.
Да.
В такие вот, этот каток власти советской,
да,
попадает. И в итоге попадает, я просто напоминаю нашим слушателям, попадает в психиатрическую больницу и в итоге не отказывается от себя. Он себя сохраняет. Человек, которого ломали-ломали, да не сломали. Да?
Детский хирург,
это
весьма
вообще...
успешный, который,
да,
был. Да. И вот... Спасибо, что вы вспомнили. Я очень дорожу этой ролью, этой работой.
Она очень серьезная.
Да, да, да. И мы серьезно к ней подходили с режиссером Вадимом Островским. Очень серьезно к ней подходили. И перед началом съемок, так сказать, у нас были такие... Это не были репетиции, это были разговоры. Наши разговоры. Такая была подготовка. Вот. И вот, ну, повторяю, очень приятно, что вы вспомнили. И я получаю именно за эту роль отклик именно от простых зрителей. Вот я встречаю, говорит, спасибо за работу, сделанную в СССР. Мне очень приятно.
Что такое для вас вообще Советский Союз?
Как Советский Союз?
Это моя родина.
Это моя родина. Да, конечно, я родился в Советском Союзе. И, так сказать, для меня все это памятно. Но...
Служил в Советской Армии.
Служил в Советской Армии, да, и учился. Вы знаете, во-первых, времена не выбирают, как сказал поэт. Я считаю, что неважно, какие времена существуют, успешный человек будет успешен во все времена –
Ну, не всегда. Ну,
я понимаю. Но настоящий профессионал все равно будет успешен. Да, есть определенные условия. Я понимаю, о чем вы говорите.
Тут же, понимаете, вот в чем этот фильм еще мне был важен, сделанный в СССР, что именно, что там случайно все, каждый член этой семьи, каждый герой, да. Там и то, что Костя Лавроненко играет в этом фильме. И Шукшина Маша играет. Да. То есть это люди, которые, в принципе, жили нормальной жизнью. Да, и никто из них не собирался становиться диссидентом, героем, да. И тут так складывается обстоятельство, что вот эта вот гадость, она может дотянуться до каждого человека. Случайно, да. Совершенно случайно. А почему спрашиваю про Советский Союз? А когда вот ваша семья, ваш дом каким-то образом сталкивался так напрямую с системой? Или вот, что называется, Бог вас миновал это чаша?
Да, с системой как-то мы не сталкивались. Собственно, мои родители, мама, бабушка и дедушка. Дедушка несколько лет ушел из жизни, кстати говоря, в возрасте 93 лет. Uh-huh. Мы сегодня вспомнили Юрия Петровича, так сказать, uh-huh. да, наших патриархов, вот, долгожителей. Вот. Он был летчик, сначала военный, потом гражданский. Вот. Мама моя профессор психологии, доктор наук Московского университета. Вот. И, так сказать, люди, которые, собственно, всего добивались своим трудом. Вот. И, собственно, как и я, никогда, так сказать, мы ничего не просили.
То есть отдельно существовали?
Да, отдельно существовали, ни, так сказать, ни у государственных структур, угу. ни то, что вот мы добились, и, так сказать, каких-то таких своих творческих, профессиональных побед, да и бытовых каких-то своих условий. Все это было сделано исключительно собственными силами. Вот. Никаким образом без угу. каких-то льгот и подарков. Вот так я скажу.
А вот когда вы над этим фильмом работали, когда вы сценарий получили, сделанный в СССР, у вас не было ощущения, что немножко так нагнетается, слишком много негатива, что, как говорят, что не все так было плохо? Было и так, было и хорошо.
А там не все было плохо. И, между прочим, в этом фильме все-таки это сериал, и там такая история семьи, и разных поколений, и разных людей. А там показано, там есть и некоторые, и многие позитивные такие вещи, что какие были театры, понимаете, какой был кинематограф наш.
Конечно. Но частная жизнь человека, она не была неприкосновенной, понимаете?
Да, было такое
время. Это самое страшное.
Да.
Там, вот героиня Маши Шукшиной, которая уходит к любимому человеку, да, влюбляется, как ее выгоняют из школы, да, за моральное поведение, да. Да, вообще просто жуть какая-то.
Надо сказать только хорошо, что такие времена, они остались в прошлом. Они остались в прошлом, и не хотелось бы, чтобы они возвращались, вот. Ну, что делать?
Что сегодня в вашей жизни происходит, естественный мой вопрос, потому что я вот начала перечислять эти фильмы, но я понимаю, что очень мало фильмов, извините, вот которые вот уровня ролей, вот такой роли, вот как Фертман, или как вот в фильме у Тодоровского, да. Ну, мало, хочется побольше.
Может быть, вы не все их посмотрели?
Ну, скажите, ну вот мне-то, что тут еще? Михаил Андреевич Суслов.
Да, замечательная роль.
Товарищ Сталин, даже фильм это не видел. Что это такое?
Вы знаете, замечательный сериал, где Сталин сыграл Юрский. Я сыграл Суслова, очень интересный. Да, кстати говоря, Михаил Михайлович Жванецкий меня поздравил за эту роль, который посмотрел очень внимательно. Как-то мы с ним недавно пересеклись, да. Ему очень понравилось.
Гитлера сыграл.
Он посмотрел все до конца. Что происходит? Вы знаете, у меня очень было плодотворное лето. Вообще был такой очень интересный у меня год встречи с замечательными режиссерами. Вы знаете, замечательными, да. Вот прям как-то повезло. Зло. Вот началось в Киеве сняли такой сериал о врачах-трансплантологах «Лист ожидания». Он еще пока не был в эфире. Как раз я анонсирую. Вот Андрей Черных, такой питерский замечательный режиссер. Буду говорить быстро. Потом опять же на Украине я наконец-то встретился с Анатолием Матешко, прекрасным режиссером. Замечательная, легкая мелодрама с Ирой Пеговой мы сняли. Называется «Люблю, потому что люблю». Вот у нас с ней вторая встреча и вторая же такая любовная картина, тоже где в названии есть слово «любовь». Замечательно, зрители будут смеяться. Потом полнометражная картина, жду с нетерпением, это будет фестивальное кино, это большое кино, Федор Попов режиссер, называется «Совсем непростая история», где вот, сказать, человек такой вот, ну, парень, ну, не парень же, мужчина моего возраста, встречается с мальчишкой 13 лет, который бежит из детского дома, ищет своих родителей, вот такая местами и трагическая, местами нелепая и даже смешная будет история, но она действительно совсем непростая история, сейчас заканчивается монтаж, думаю, что даже планируют и международный фестиваль, чтобы посетил эта картина. Сталина, и потом, конечно, российский, посмотрим, жду с нетерпением. Вот. И затем очень интересна была работа режиссер Дмитрий Герасимов, которая называлась «Убить дрозда». Такой четырехсерийный, да, фильм. Вот я как раз сейчас его озвучиваю.
Наконец-то.
Да. Вот.
И, а кто это? За что дрозда надо?
Я этот
убить.
Самый дрозд, да. Вы знаете, когда два человека попадают в прошлое, попадают в времена гражданской войны, встречаются и с Чапаевым, и с Колчаком, казалось бы, начинается вроде бы комедийно, и зритель будет ждать. Но вдруг происходит слом жанра. И мы к этому готовились, когда люди становятся, просто выбирают между жизнью и смертью, uh-huh. пытаются расстрелять, их пытают. Они бегут, и действительно люди пожирают друг друга. Вот о чем история. Потом они понимают, что им нужно объединиться, двоим, мужчине и женщине, им нужно объединиться, пройти этот путь. Да, они возвращаются обратно в наш 2012 год. Но это очень интересно, когда вдруг зритель скажет: стоп, подождите, я что, случайно нажал на другую кнопку?
Ну, это, кстати, эти игры со временем, они самые привлекательные,
да.
Очень интересные.
Когда герой в начале, я вообще это очень люблю, и в театре, и в кино, и в телевизионных сериалах, даже если это небольшая роль, когда он предстает в одном состоянии, угу. и на глазах у зрителя меняется. Происходит это изменение, это метаморфоза, и становится совершенно другой герой. Вот это то, я, так сказать, анонсировал, что будет в кино и на телевидении. Жду с нетерпением выхода, уже 2 года назад сняли «У каждого своя война» по Эдуарду Володарскому. Угу. Режиссер Зиновий Ройзман. Очень. Вот вы посмотрите, вы поймете, эта роль будет из истории, вот, сделанной в СССР, и тех, которые вы назвали. Драматическая, очень глубокая история. С очень хорошим составом актерским.
Кстати, вот как раз ваша работа, она подтверждает, что сериал рознь. Поэтому, когда вот я смотрю на вопросы, которые пришли, что там люди спрашивают, как же так, такой артист снимается в сериалах.
А что такого?
Действительно, во-первых, это работа, да, начнем с этого.
Во-первых, это работа. Во-вторых, это замечательный определенный телевизионный формат. Я не очень люблю это слово, но сейчас его, так сказать, так часто используют. Формат на телевидении. Это замечательный сериал, существует во всем мире и будут существовать. Кстати говоря, замечательно сказал Валерий Петрович Тодоровский, вот, которого мы здорово что вспомнили, который, так сказать, помимо того, что он режиссер, он и продюсер, и был продюсером многих сериалов, он сказал, что сериал — это история, которая рассказана в несколько вечеров.
Mm-hmm. Вопрос отношения.
Существует рассказ в литературе, роман, повесть. Понимаете, вот это, можно сказать, роман. Понимаете, есть такая сага о форсайтах. Это своего рода литературный сериал.
Ну, вот. Мы же понимаем, что есть так называемое мыло, да, вот условное, а есть многосерийный художественный
фильм.
Конечно. Вот сделано в СССР, конечно. Это, конечно, да. Многосерийное кино художественное. По всем канонам, очень серьезно, да. С очень хорошими актерскими работами. И я еще раз все время думаю, что как же жалко, что нет отдельного какого-то фестиваля вот такого вот с телевизионным кино.
По-моему, есть какой-то телевизионный фестиваль несколько лет назад, по-моему, возник. Вот. Угу. Что касается театра, то, как я уже сказал...
Мечтали об Островском,
да,
получите.
Премьера нашего нашего театра, простите, «Таланты и поклонники» в постановке Мендес-Карбаускис. Также в «Маяковке» я играю свои старые спектакли. Вот «Любовь глазами сыщика», «Банкет».
А «Карамазовых» сняли?
«Карамазовых» сняли, да, после ухода из жизни Оксаны Сергеевича Лазарева. Угу. Тоже замечательно, что мы его сейчас вспомнили. Уже решили не возвращаться к этому, уже невозможно.
Одна из лучших его ролей, конечно,
да,
была.
Да,
да,
вот, да. Да. Ну вот за последние годы вообще он сыграл грандиозные роли. Грандиозный. Вот. А также, вы знаете, я с удовольствием принимаю приглашения от антрепризных проектов. Знаю, что антрепризы бывают разные. Знаю, что вот езжу по городам, уже всю страну исколесил, что зрители говорят, разное его качество продукт привозит. Но тут надо быть избирателем. И мне повезло, вы знаете, ну, вероятно, потому что я как-то избирательно, может быть, к этому отношусь. Мне повезло. Вот где бы я встретился еще с замечательным Еленой Яковлевым, Сергеем Маковецким, Валерием Гаркальным, Марией Ароновой, Александром Феклистовым, понимаете? Где бы я с ними встретился, с Михаилом Ефремовым, если бы не в антрепризе? Может быть, я кого-то, извините, мои дорогие, любимые коллеги, кого-то не вспомнил. Да, я с ними снимался, да, мы замечательно общаемся, здесь мы сталкиваемся на сценических подмостках, мы ездим по стране, все-таки репертуарный театр трудно вывести, да. С массовкой, с тяжелыми декорациями. Я объездил всю страну и был за рубежом, играл спектакль и в Америке, и в Израиле, и в Германии, и в Чехии. Это замечательно. Встречи со зрителями. И большие города, миллионные, и маленькие. И замечательные пьесы.
А сами не ставите еще?
Вы знаете, ой, есть приглашение. И продюсеры обращаются и говорят, что поставь что-то. Более того, даже кинопродюсеры обращаются. И предлагали снимать такой мини-сериал четырехсерийный. Я говорю, времени пока нет. пока нет времени. Более того, я вам скажу, когда-то Андрей Александрович Гончаров предлагал мне получить 2 диплома. У него была такая практика, когда 1-2 студента на курсе получали и актерский, и режиссерский
диплом. Ну да, потому что надо вспомнить, что это актерско-режиссерский курс обычно совместный.
Актерско-режиссерский, да. Я сказал,
то есть мозги, он видел, что мозги в эту сторону устроены так, ну, да, надеюсь, что ему да. можно.
Но сейчас я, да, но я говорил, нет времени, времени.
А вы не
нет,
ставили, кстати, не помогали своим однокурсникам ставить отрывки, не режиссировали?
Конечно, ставил, со своими однокурсниками делал, да. Именно поэтому Андрей Александрович обратил на это внимание. Но сейчас я начинаю реализовывать какие-то свои такие режиссерские идеи, пока со студентами. Но вы знаете, чтобы выпустить спектакль, и тем более снять кино, нужно очень от многого отказаться. Нужно отказаться прежде всего от работы артистом, хотя бы на какой-то срок, на какой-то период. Вот. Я пока не могу это сделать и физически, и как-то психологически на это не могу решиться.
А репертуарный театр в этом смысле не является ли таким конвейером, который в какой-то момент может и выхолащивать артиста, когда спектакль идут по несколько лет, и ты приходишь туда действительно как на работу, да, включился и пошел. Нет, не
мешает. Не мешает, нет.
Да, мне кажется, что здесь... Ну, сколько у вас спектаклей играете в театре?
Я в месяц... у меня осталось сейчас 4 названия. Угу. Играю я порядка 7-8 спектаклей. То есть 2 раза в месяц каждый спектакль.
А, ну вот. Это еще ничего.
Ну, плюс еще, я повторяюсь,
еще антрепризы.
Да, но они все разные, все интересные. Это замечательно. Ну как? А как приходит хирург делать одни и те же операции? А как летчик садится в один и тот же самолет? Понимаете, то же самое. А повар печет пироги одни и те же.
Ну, бывает, что повар сходит с ума и мышьяк кладет в пироги.
Не надо. Этого не надо.
У вас есть рецепт, как с ума не сойти?
Конечно.
От этой жизни.
Конечно.
Ну-ка скажите.
Как радоваться жизни? Надо понимать, что эта жизнь замечательная. Я вообще счастливый человек. Знаете, вы сидите напротив меня, улыбаетесь и смеетесь. Ну, не это ли счастье, что в общении со мной люди улыбаются? Понимаете, есть зрители, которые приходят в мои спектакли. У меня замечательная жена, замечательные дети, Даша и Даня. Не это ли счастье?
Постучать.
Да, постучать надо, да, по детей. Я финансово независимый человек. Я работаю с замечательными режиссерами. Меня окружают замечательные мои коллеги, партнеры, мои товарищи. Вот. Не это ли счастье? По-моему, да.
Хочется заканчивать уже как бы, но еще у нас есть время, потому что такая кода прекрасная, вот по всем как бы традициям, законам, да, и по законам жанра, да, должно было быть финал. Но нет, у нас еще поклоны впереди. Я еще один фильм вспомнила, который тоже, кстати, такой же спорный, масса скандалов на пустом месте, как мне кажется. Это «Звезда эпохи», где фильм, который повествует об истории любви Симонова и Валентины Серовой.
Да.
А в итоге там по требованию родственников, наследников было запрещено использовать реальные имена, и стихи запретили, по-моему,
но
читать.
Но вот мой персонаж остался со своим реальным именем.
Это не персонаж, это замечательный артист.
Павел Шпрингфельд. Для меня это был как герой, конечно.
А который, я напомню нашим слушателям, он был действительно звездой тоже эпохи, той самой эпохи, и в фильме «Сердца четырех» сыграл одну из своих лучших ролей.
Да.
Вот этот актер, насколько он вам близок? Вы вообще
очень близок.
Изучали его, смотрели?
Конечно, когда мне предложили эту роль, конечно, я пересмотрел «Сердца четырех», и помните его эпизодическую роль в «Джентльменах удачи», он играл гардеробщика.
Да.
Вот, кстати, недавно какой-то фильм показывали черно-белый, тех же времен, и он там играл какую-то довольно большую роль. Не помню название. Конечно, я все это пересмотрел, и с удовольствием. Мы даже, вы знаете, он же был однокурсником Серовой, и мы даже с Юрием Карой, режиссером, я говорю, давайте чуть-чуть сделаем такой акцент, что он тоже был в нее влюблен. И наверняка так и было. В нее влюблялись. И вот он был ее другом, действительно, близким, настоящим другом. Но мы сделали, особенно в первых сериях, что вот он так немножко даже ревнует, когда она свое сердце, так сказать, кому-то отдает свое внимание, а не ему. Немножко он так ревнует, остается. Это замечательно, мы окрасили. Сразу роль становится глубже, интересней. И, кстати говоря, мы вспомнили Александра Сергеевича Лазарева после того, как вышел этот фильм, сериал. Uh-huh. И он посмотрел, и он ко мне... подошел и сказал, что очень точно и верно было сыграно. И он говорит, что мы молодые артисты, называли его дядь Паша.
Угу.
И он говорит, ты так точно дядь Пашу сыграл. Так что вот очень как-то уже отметим.
Ну, тоже какой-то нереализованный актер, как-то мне тоже его жалко, потому что вот остался в памяти он, конечно, прежде всего вот этим «Сердца четырех», да. А так, видите, вы какой-то своеобразный памятник ему тоже создали, поставили. Ну что, наверное, мы будем приближаться уже к финалу. Я, наверное, обращусь к вопросам, которые наши слушатели присылали до начала программы. Значит, спрашивают про ваших самых любимых партнеров в театре Маяковского. С кем легче всего, а с кем труднее всего? А вы сами хороший партнер?
Ну, вы знаете, конечно, бытует мнение, что я люблю тянуть одеяло на себя, но... Во всяком случае, я пытаюсь не халтурить,
играть честно. А кто распространяет такие слухи? Уж точно не зрители.
Ну, кто-то распространяет. Вот. Вы знаете, повторяю, замечательные мои партнеры по театру Маяковского. Всех упомянуть невозможно, кто-то обидится, кого забуду. Замечательный творческий коллектив, яркий, дружный. Угу. И вот прям скорее жду, скоро поедем на гастроли в Прибалтику с талантливыми поклонниками в рамках «Золотой маски». Вот, поэтому начнем.
Никого не назовете из самых любимых партнеров?
Ни на кого не назову, потому что я боюсь, ну, кого-то назову, а кто-то обидится, скажет: ах, да, не что ж ты меня не назвал, мы с тобой столько переиграли.
Ну, может быть, назовете тех, кого нет.
Вот давайте
еще Александр Сергеевич Лазарев.
А, вот, да, Александр Сергеевич Лазарев, замечательный. Вообще, знаете, я о чем, например, вот меня как-то спрашивают, вот вы о чем-то печалитесь в жизни? Я говорю: да. Например, я печалюсь, что нет Андрея Александровича. Я сейчас такую приобрел профессиональную форму, а его нет, чтобы со мной поставить.
Гончарова?
Да. Я печалюсь, что нет Натальи Георгиевны Гундаревой. Как бы я сейчас с удовольствием бы с ней схлестнулся бы на сцене или на съемочной площадке, сейчас, когда я уже, так сказать, приобрел профессиональную форму. Вот как жалко, я печалюсь, что нет вот этого.
А Гончаров кричал?
Еще как кричал. Пепельница в меня кинул на первом курсе.
Как?
Да, мне нравилось, как я что-то репетировал. О, еще как кричал. Но уважал, что было ценно.
Так, еще один вопрос.
А не называю я, прошу прощения, потому что надо перечислить всю труппу по списку. И это будут любимые коллеги и товарищи.
Уважаемый Даниил, скажите, пожалуйста, как вы работаете для детей? Ну вот вспоминал же Даниил как раз про спектакль «Золотой клюв».
Да, ну сейчас, детей работаю каким образом? В кино две полнометражных картины, например, детские с моим участием. Они уже прошли в прокате, но можно купить «Новогоднее приключение в июле» и «Легенда острова Двид». Купите эти фильмы и посмотрите.
Сколько детям лет вашим?
Моим Даше 4,5, а Дане год и 4.
Ну, который 4,5 же посмотрела?
Посмотрела один фильм, да.
И чего говорить?
И там я играю отрицательных персонажей. Моя жена Света говорит: Дань, будь аккуратен, детям нечего будет показать.
А в театр водили?
В театр водил, да. Ну, Дашу водил, смотрела, очень нравится, да.
Но она понимает, что это...
Понимает, да. Она и за кулис смотрела, и из зала. Я ей говорю: будешь сидеть за кулисами? Она говорит: да, но если мне станет грустно, я выйду к вам на сцену.
Ну что, хороший человек и гармоничный во всех отношениях, с хорошей аурой. Вот мне приятно находиться рядом с Даниилом Спиваковским, поскольку человек, который привык отдавать, а не забирать, что очень важно.
Спасибо.
Спасибо вам. Удачи. Редактор